Радио «Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Газпром» и так называемый «Новый российский поход на Европу». Продолжение темы. Что будет обсуждаться на саммите «Большой двадцатки» в Канаде? Человек, который учредил Пулитцеровскую премию. И рассказ о встрече российских и американских правозащитников. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из самых горячих международных тем последних дней – очередная газовая война с участием России, но на этот раз с Белоруссией. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении принятых на себя ранее обязательств. Москва грозит сократить или даже прекратить поставки газа. Минск отвечает тем, что может ограничить транзит по своей территории. Под угрозой, как и в случае конфликта с Украиной, газоснабжение в странах Европейского Союза. Эксперты за этими, казалось бы, чисто экономическими конфликтами видят отчетливую политическую подоплеку, а некоторые даже говорят о так называемом новом походе России на Европу. Об одном из исследований подобного рода мы начали разговор в прошлых программах, сегодня же его продолжение. Над темой работала моя коллега Ирина Лагунина.
Книга «Власть, энергетика и новый российский империализм» вышла в свет в 2008 году. Она охватывает в основном три страны – Польшу, Венгрию и Словакию. В этом исследовании венгерская журналистка Анита Орбан рассказывает, как политика Кремля на протяжении десятилетий, но особенно в последние годы, сводилась к тому, чтобы не дать возможность европейским странам диверсифицировать поставки и поставщиков энергоресурсов, построить трубопроводы так, чтобы в любой момент можно было обойти, говоря современным языком, отключить любую страну без ущерба для окружающих и чтобы скупить как можно больше национальных энергетических предприятий по пути следования трубопроводов. Вот об этой третьей цели российской стратегии стоит поговорить подробнее. На днях Анита Орбан была гостем «Радио Свобода».
Это исключительно важно. И здесь я для начала хочу заметить, что для любой компании создание вертикали контроля от производителя до потребителя или до распределения – это заветная мечта. Но контроль российских компаний над ключевыми предприятиями энергетического сектора Европы опять-таки существенно снизит возможности диверсификации поставщиков энергоносителей. Более того, он может служить прикрытием для другой деятельности. И тому есть примеры Венгрии и Болгарии.
Что именно имеет в виду Анита Орбан?
Энергетическая индустрия, и, к сожалению, об этом приходится говорить и применительно к странам Европейского Союза, это средство финансирования политических партий. А в странах бывшего социалистического блока крупные энергетические компании всегда вовлечены в партийную деятельность, а иногда и в подпольные махинации. Так что их легко использовать для скрытой активности. И, конечно, экономики этих стран настолько малы, что если одна крупная энергетическая компания, которую купила Россия, начинает вести себя не по законам рынка, то это сказывается на всем. Давайте я приведу один пример, который очень наглядно показывает тактику и способы, с помощью которых Кремль пытается получить то, что ему нужно. Это Транспетрал. Транспетрал – это владелец словацкой части трубопровода «Дружба». В 2001 году тогдашнее правительство Микулаша Дзуринды выставило Транспетрал на торги. И 49% акций этой компании было продано ЮКОСу. ЮКОС тогда был частной компанией с американским менеджментом и без какого бы то ни было признака государственного российского вмешательства. И решение продать акции именно ему казалось очень хорошей идеей. Но затем в 2003 году начался процесс против ЮКОСа. Компания Ходорковского тогда владела двумя иностранными предприятиями. Одно – та самая словацкая Транспетрал. Руководство ЮКОСа пыталось сохранить эту компанию. Для этого в Нидерландах была зарегистрирована фирма ЮКОС Финанс, который и перешел контрольный пакет акций и право управления Транспетрал. Во главе ЮКОС Финанс стояли два американца – Брюс Мизамор и Дэвид Готфри. В 2004 году словацкий министр экономики объявил о том, что Словакия хотела бы выкупить обратно акции Транспетрал. Однако в феврале 2005 года во время визита в Братиславу тогда президент Владимир Путин заявил, что две российские компании также заинтересованы в покупке акций «Транспетрол», принадлежащих ЮКОСу. Это «Татнефть» и «Роснефть». Как ни странно, но через год частная российская компания под названием «Руснефть» выкупила эту часть акций. Глава этой компании Михаил Гуцериев получил письмо от министра экономики России, в котором тот разрешал ему купить акции, ранее принадлежавшие ЮКОСу. Однако через 4 месяца «Руснефть» отказалась от этой сделки, утверждая, что с точки зрения бизнеса эта сделка для нее невыгодна. А еще через год руководство «Руснефти» призналось, что на самом деле на нее надавил «Газпромнефть», и именно поэтому они решили отказаться от словацкой сделки.
Но и на этом история не закончилась. «Руснефть» была практически уничтожена, а ее глава в конечном итоге попросил политического убежища в Великобритании. Дальше продолжает Анита Орбан.
В марте 2006 года Московский арбитражный суд назначил ЮКОСу конкурсного управляющего Эдуарда Рябгуна. В августе 2006 года словацкое руководство встретилось с управляющими компании ЮКОС Финанс и была достигнута договоренность, что Словакия выкупает акции обратно. Через несколько дней конкурсный управляющий Рябгун уволил американское руководство ЮКОС Финанс под предлогом того, что они действуют в ущерб интересам компании. А через год в июле выставил на аукцион и сам ЮКОС Финанс. Это при том, что руководство ЮКОС Финанс начало оспаривать свою принадлежность к основному ЮКОСу в суде. Рассмотрение этого дела было назначено на октябрь. Но аукцион прошел в августе. Среди желающих купить были только российские компании. И в конце концов покупателем стала компания «Промнефтьстрой». И, конечно, голландский суд в октябре постановил, что дело о банкротстве, заведенное в России против ЮКОСа, не отвечает нормам голландского законодательства и поставил на место прежних американских руководителей ЮКОС Финанс. Вот на этом я бы закончила историю. Она весьма показательна. Потому что в течение этого времени Россия использовала дипломатические каналы давления и государственные визиты, а также незаконные средства типа увольнения американского руководства ЮКОС Финанс конкурсным управляющим и нелегального аукциона. Более того, были задействованы средства информации и, как я только что сказала, была разорена преуспевающая частная российская компания, которая хотела купить акции «Транспетрол». И все это потому, что российское руководство хотело, чтобы контрольный пакет акций и право управления словацкой частью трубопровода принадлежало российской государственной компании.
Анита Орбан в книге «Власть, энергетика и новый российский империализм» проанализировала все попытки скупки восточноевропейских предприятий российскими государственными компаниями за период между 90-м и 2008 годом. И иногда эти попытки были успешными, а иногда нет. От чего это зависело?
Уровень успеха зависит от страны и от правительства. Наименее успешной Россия была в Польше, потому что там все правительства любой политической окраски весьма тщательно следили за тем, чтобы не пустить российские компании в стратегическую индустрию. И наибольшего успеха Россия добилась в Венгрии и Словакии. Я посмотрела на правительства в этих странах и разделила их на две категории. Посткоммунистические, социалистические или, как я их назвала, дружественные правительства. И консервативные, которые я назвала скептическими. Уровень успеха России при дружественных правительствах в этих странах составлял 90%. При скептических правительствах всего 33%. И это заметно невооруженным взглядом. В нашем регионе от Балтики до Словакии всегда где-то есть социалистическое или дружественное правительство. И именно там Россия немедленно концентрирует внимание. Как только проходят выборы, они смыкают ряды.
Так где в последние годы были такие дыры, которые использовало российское руководство?
Последние несколько лет такой страной была Болгария, но только до прихода в кресло премьера Бойко Борисова. Когда он стал премьер-министром, Россия отступила. А второй страной была Венгрия. Венгерское правительство даже какое-то время выступало против европейского проекта трубопровода Набука, поддерживало Южный поток, но еще России все-таки удалось купить более 20% крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии «МОЛ».
Анита Орбан заканчивает книгу «Власть, энергетика и новый российский империализм» сравнением нынешней России с Советским Союзом, который, в свою очередь, отказавшись от утопии мировой революции в пользу национальной экспансии, во многом перенял поведение Российской империи. Россия ведет себя похоже. Кто-то говорит, что средства изменились, но и это не так. В конце 70-х годов, вспоминает историю венгерская журналистка, Москва предложила план прокладки 6 основных трубопроводов между Уренгоем, вторым по величине газовым месторождением в мире, и Европой. Соединенные Штаты выступили против плана, европейцы его поддержали. Так начался самый большой спор внутри западного мира за все годы холодной войны. В конце концов, канцлер Германии Гельмут Шмидт объявил о начале строительства Уренгойского проекта после государственного визита в Москву в июле 80-го года. Через 25 лет Москва использовала другого социал-демократа, канцлера Герхарда Шрёдера, чтобы добиться сделки по Северному потоку.
На встрече с венгерской журналисткой и экономистом Анитой Орбан побывала моя коллега Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. От того, что происходит в эти дни, даже в эти часы, к важнейшим событиям конца недели. В субботу в Канаде открывается саммит стран G20, Большой Двадцатки. На предыдущей встрече в сентябре прошлого года в США лидеры ведущих стран мира говорили о регулировании финансовых рынков. Главным вопросом нынешнего саммита, как ожидается, станет стратегия выхода из программ антикризисной поддержки национальных экономик, на которую были потрачены триллионы долларов или евро. Долговой кризис в Европе привел к тому, что теперь позиции крупнейших участников двадцатки, Соединенных Штатов и Европейского Союза, оказались, по сути, противоположными. Тему продолжит Сергей Сининский.
На долю стран Большой Двадцатки вместе взятых приходится более 80% как мировой экономики, так и всей мировой торговли. На саммите в США в сентябре прошлого года его участники были едины. Сворачивать антикризисные меры правительством рано, экономический рост, чтобы он вновь стал устойчивым, необходимо продолжать стимулировать. Теперь же Европейский Союз и некоторые другие западные страны говорят о жестком сокращении государственных расходов, а США, как и раньше, о стимулировании экономик. Два этих подхода, насколько взаимоисключающими, представляются. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Это полностью взаимоисключающие подходы, и теперь в западных странах произошел раскол, потому что западноевропейские страны и Канада, и Япония сейчас настаивают на сокращении государственного долга, на сокращении бюджетных дефицитов и прежде всего на сокращении государственных расходов для того, чтобы был долгосрочный экономический рост. Соединенные Штаты занимают противоположную позицию. Нужно увеличение государственных расходов, чтобы был экономический рост краткосрочный, потом будем решать вопросы государственного долга. И эта позиция как раз сформулирована очень четкой фразой в статье Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, который сказал: «Трать сегодня, сберегай завтра». Так вот, западноевропейские страны заняли противоположную позицию: сберегай сегодня, трать завтра, если можешь себе позволить. И впервые за десятилетия, в общем-то, стратегический раскол между развитыми западными странами.
Еще в феврале в Европейском Союзе о нарастающем долговом кризисе старались не говорить. Но уже в начале мая пришлось согласиться выделить на его предотвращение 500 миллиардов евро в дополнение к 80 миллиардам евро одной только Греции.
В процессе увеличения государственных расходов вдруг оказалось, что долги целого ряда западноевропейских стран, и не только Греции, Португалии, Испании, но даже Италии и в какой-то степени Великобритании, оказались неподъемными, обслуживание долга оказывается слишком дорогим, и вдруг долгосрочные прогнозы показали, что больше позволить себе эти страны не могут, потому что рост государственного долга совпал с ростом частного долга банков, а поскольку государство, понятно теперь уже, что оно выручает эти банки, все это добавилось и получилось, что банковский долг, который государство должно принять на себя, составляет примерно в Европе 30% валового внутреннего продукта в еврозоне, плюс в 2010 году соотношение государственного долга, который находится в продаже, то есть в публичном пользовании в еврозоне, достигло уже 74% валового внутреннего продукта, и предсказывают, что в 2015 году это будет 85%. То есть совместный частный долг и государственный долг, и частный долг принимается на государство, превышает 100% валового внутреннего продукта. Вот этот кризис в последние месяцы выявил величину этого долга. И поэтому, естественно, экономическая политика Западной Европы сделала полный поворот на 180 градусов в противоположную сторону, в сторону сокращения государственных расходов.
Стратегия экономии государственных расходов и стратегия стимулирования экономического роста. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского департамента Deutsche Bank Николаус Хайнан.
На мой взгляд, речь идет не столько о сокращении расходов и росте потребления, сколько о восстановлении доверия к банковской системе и росте экономики. Европа, понятно, стремится восстановить доверие к ее общей валюте, сокращая накопленные долги. Позиция США тоже вполне понятна, ибо доллар по-прежнему остается ведущей валютой мира. Более того, растущий внутренний долг США в гораздо меньшей степени отражается на курсе доллара, чем долги стран Европы на курсе евро. Вполне возможно, что европейцы, независимо от позиции других стран Большой Двадцатки, будут следовать намеченным курсам на сокращение государственных расходов, и в первую очередь Германия. Со своей стороны, США могут продолжить собственную финансовую политику, направленную на стимулирование экономического роста. Правда, для этого им потребуется помощь торговых партнеров. И вполне возможно не европейских, а крупнейших развивающихся стран, таких как Китай, Бразилия, Россия или Индия. От роста потребительского спроса в этих странах выиграют не только они сами, но и США как экспортер. Другими словами, для достижения ближайших своих экономических целей США, в принципе, могут обойтись и без помощи Европы. Но и Европе со своей стороны не так уж необходимо прямое содействие Соединенных Штатов.
В Соединенных Штатах нынешний уровень государственного долга чуть выше среднего для 16 стран еврозоны. Тем не менее, речь по-прежнему идет о стимулировании роста экономики. Михаил Бернштам.
Потому что существует Китай. Соединенные Штаты рассчитывают, что Китай будет покупать их долг. Европа на это рассчитывать, в общем-то, не может. И поэтому стратегии полностью разделены.
На недавнем саммите стран Европейского Союза их лидеры в целом поддержали предложение Европейской комиссии о введении специального сбора с банков, средства от которого могли бы использоваться в случае возникновения новых финансовых кризисов. На предстоящем саммите Большой Двадцатки Европейский Союз намерен призвать и другие страны мира поддержать эти планы, хотя интерпретируются они по-разному даже инициаторами.
Самый главный вопрос не в том, как собирать деньги, а в том, на какие цели их собирать и что с ними делать. Дело в том, что Великобритания и Франция хотят просто-напросто собирать дополнительный сбор с финансовых организаций и включать его в обычные государственные расходы в текущий бюджет. Тогда как другие страны, прежде всего Соединенные Штаты и Германия, предлагают, чтобы этот специальный сбор был типа страхового вклада, и чтобы существовал специальный фонд, где, как в России, есть стабилизационный фонд от продажи нефти, куда эти деньги будут откладываться, и в случае необходимости, когда надо будет выручать банки в условиях кризиса, эти деньги будут тратиться.
Еще одно предложение, которое вновь может оказаться в повестке саммита Большой Двадцатки – ввести специальный налог на финансовые операции вообще. На предыдущем саммите идею встретили довольно прохладно. В рамках Европейского Союза сегодня ее в принципе поддерживают лишь Германия и Франция. Но теоретически, возможен ли вариант, когда таким налогом облагаются не все, а лишь наиболее спекулятивные операции на финансовых рынках? Из Франкфурта Николаус Хайнан, Deutsche Bank.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Такой налог будет иметь смысл, если его распространят на все сегменты финансового рынка и введут во всех странах мира. В противном случае идея теряет смысл, ведь сегодня достаточно всего нескольких щелчков компьютерной мышки, чтобы мгновенно перевести любые капиталы в любую точку мира. К тому же одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими. Поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка тоже большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
По наиболее принципиальным вопросам повестки предстоящего саммита позиции ведущих участников слишком разнятся, чтобы говорить о возможности многостороннего соглашения по ним. Но при этом с гораздо большей вероятностью они могут договориться, например, по многим аспектам нового банковского и финансового регулирования. Об этом много говорили на предыдущем саммите, и с тех пор радикальных изменений позиции большинства стран не претерпели. Из Мюнхена директор немецкого исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Одним из важных решений на саммите Большой Двадцатки могут стать, на мой взгляд, новые требования к банкам, значительно увеличить их собственные капиталы. Но подход будет разным. Например, сберегательным банкам это вообще не обязательно. И в первую очередь новые требования будут предъявлены банкам, занимающимся финансовыми операциями повышенного риска. Хотя реализовать эти требования на практике можно будет не ранее 2013-2014 года, иначе банки окажутся в слишком тяжелом положении. Другим важным решением саммита может стать требование более жесткого контроля бизнеса международных рейтинговых агентств. Европейский Союз, например, заинтересован в создании собственных таких агентств, чтобы не зависеть только от мнения трех ведущих американских. Наконец, речь на саммите пойдет и о том, чтобы уделять больше внимания в финансовом секторе так называемым мерам раннего предупреждения. В реальной экономике они давно применяются. Предполагается, в частности, создавать в разных регионах мира некие посты раннего предупреждения о возникающих проблемах региональных финансовых рынков.
Саммит стран Большой Двадцатки пройдет в эти выходные в Канаде, а следующий – в начале ноября в Южной Корее.
Над темой работал мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Как вы пойдете зайчиков убивать? Это же персонажи. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это соревнование даже не на животных, это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева призвала граждан республики принять участие в референдуме по новой редакции Конституции, назначенном на 27 июня. Поставки российского газа в Белоруссию и транзит газа через территорию страны осуществляются в полном объеме. Как сообщили в «Газпроме», концерн возобновил поставки газа после погашения Минском задолженности. Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в связи с истечением срока давности. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты. Активисты прокремлевского движения «Наши» направили в прокуратуру Москвы заявление с просьбой проверить деятельность одного из лидеров оппозиции Эдуарда Лимонова. Как передает «Интерфакс», движение подозревает оппозиционера в увлечении несовершеннолетних в преступную деятельность и в создании экстремистской организации. Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия приостанавливает участие в женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Как заявил сегодня представитель администрации президента Абхазии Надир Битеев, Сухуми пропустит 12-й раунд консультаций, намеченный на 27 июля. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в эти минуты выступают на совместной пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне. Медведев находится в США с трехдневным визитом, в ходе которого уже посетил Кремниевую долину в Калифорнии и выступил в Стэнфордском университете. В Афганистане в результате взрыва погибли 7 местных рабочих. Сообщается, что трагедия произошла в провинции Урусган. Взрывное устройство сработало в машине строителей. Все, кто находились в автомобиле, погибли. В Таджикистане суд приговорил 4 членов запрещенной исламистской группировки «Хизб-ут-Тахрир» на сроки до 18 лет тюрьмы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Коблин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске очерк о человеке, который учредил Пулитцеровскую премию, и рассказ о встрече российских и американских правозащитников. Как и Альфред Нобель, Джозеф Пулитцер сегодня больше известен в связи с престижной литературной премией, носящей его имя, чем благодаря собственной биографии. Но в индустриальной Америке второй половины XIX века, где фамилия Карнеги означала «сталь», «Рокфеллер» – «нефть», «Морган» – «финансы», а «Вандербильт» – «железные дороги», Пулитцер стал символом прессы. Он совершил революцию в американской журналистике, сделав ее инструментом огромного влияния на общество. Этот еврейский иммигрант из Венгрии, приехал в США в 1864 году, сумел перемешать в своих изданиях самую разнообразную тематику – развлечения, технические новинки, бизнес, социальные проблемы – и тем самым сделал прессу важнейшей частью жизни горожан. Ожесточенные судебные баталии, которые он вел, отстаивая свободу слова, оставили глубокий след в американской журналистике и политике, рассказывает Марина Ефимова.
Пулитцеровская литературная премия – самая престижная в Америке. Она учреждена в 1911 году, и ее получили десятки писателей, в том числе Фолкнер, Хемингуэй, Харпер Ли, Джон Чивер и сотни журналистов. Эд Морроу за радиорепортажи из Лондона в 1941-м, Питер Арнетт за репортажи из Вьетнама в 1960-х, Хедрик Смит за очерки о России в 1974-м. Премия Пулитцера получила мировое признание, но человека, который ее учредил, мало кто знает даже в Америке. Весной 1864 года, предпоследнего года гражданской войны в Америке, когда солдаты обеих сторон умирали по 13 тысяч человек в месяц, союзная армия Севера послала вербовщиков в Европу. В Гамбурге некто Аллен открыл пункт набора рекрутов и дал объявление в газеты, что записавшимся будет обеспечен бесплатный проезд на пароходе, а по прибытии в Америку $100 наличными. В один прекрасный день до этого пункта добрался из Будапешта Джозеф Пулитцер, 17-летний еврейский идеалист. В Америке новобранцев высадили на пустынном островке вблизи Нью-Йорка. Тут-то они и узнали, что Аллен выдает рекрутам вдвое меньше денег, чем положено, а остальное прикарманивает. Ночью Пулитцер и несколько смельчаков удрали с острова и то по болотам, то вплавь добрались до Нью-Йорка. Там они явились на вербовочный пункт, где получили не $100, а 200. Начало военной службы Пулитцер провел вдали от боевых действий, и его первое впечатление от Америки было не военным, а политическим. Читаем в книге Джеймса Маград Морриса «Пулитцер. Политика, слово, власть».
Джозеф вступил в Нью-Йоркский кавалерийский полк в день, когда пришли результаты выборов, и Пулитцер с удивлением узнал, что в Америке солдаты в разгар войны имеют право голосовать против своего главнокомандующего. Он пришел в полный восторг.
Война шла к концу, и Джозеф участвовал только в одном бою. После победы его полк прошел парадом по столице, и Джозефа потряс Капитолий, похожий на королевский дворец, но символизирующий республику. В Нью-Йорке полк сдал оружие, получил по $135 на брата и был распущен. И жизнь Джозефа Пулитцера стала похожа на приключения персонажей Марка Твена и Диккенса. Он стал не просто нью-йоркским безработным, но безязыким безработным. В армии его однополчанами были немцы, и у него не было шанса выучить английский. Он мог бы обратиться за помощью в одну из нью-йоркских синагог, но не обратился, рассказывает биограф Пулитцера, участник нашей передачи Джеймс Маград Моррис.
Будучи венгерским евреем, Пулитцер по рождению принадлежал к секте, которая была намного секулярнее других еврейских общин, так что он не посещал синагогу. В Нью-Йорке Джозеф страшно бедствовал, спал на садовых скамейках, где его не раз будили дубинки полицейских. Наконец он узнал, что в Америке есть город, где живут немцы, Сент-Луис. Он продал за 75 центов батистовый носовой платок и уехал. В Сент-Луисе, по его словам, ему было уютно, как в Гамбурге. Немецкие вывески, немецкая речь, 5 немецкоязычных газет. Пулитцер работал возницей, погонщиком мулов, строительным рабочим. Самой короткой была его карьера официанта. На третий день он уронил тарелку на голову посетителю, тот отреагировал довольно грубо, и Пулитцер бросил в него поднос. У него был взрывной темперамент.
Все свободное время Джозеф проводил в библиотеке, вникая в детали политики. Библиотекарь его не любил, потому что он вечно заговаривал с другими читателями. Между тем, для Пулитцера это был единственный способ тренироваться в английском и знакомиться с образованными людьми. И результат был фантастическим. Поражает стремительность, с которой взлетела карьера Пулитцера. Но в его случае дело было почти исключительно в языке. Как только он смог перевести на английский свою начитанность, знания, свой сарказм, как только смог артикулировать свои убеждения, так сразу он попал, можно сказать, в сливки сент-луисского общества. Уже через несколько месяцев после приезда он приобрел покровителей, через год стал газетным репортером, а через 5 лет членом штатного законодательного собрания.
Пулитцер начинал в самый демократический период нашей истории. Сейчас трудно себе представить, чтобы безвестный иммигрант через 5 лет после приезда мог стать законодателем, да еще в 20-летнем возрасте. Всех подкупал идеализм молодого Пулитцера. Он страстно верил в американскую демократию, он мечтал стать реформатором.
В январе 1870 года молодой член законодательного собрания Пулитцер проходил по вестибюлю после бурного заседания. В вестибюле обсуждали его саркастическую статью о вороватом строительном подрядчике Эдварде Августине. И вдруг сам Августин, огромного роста грубиян, вышел из толпы и направился к тощему Пулитцеру. На его кулаке поблескивал кастет. И при всем народе подрядчик назвал Пулитцера лгуном и клеветником. Пулитцер бросился бежать. Друзья пытались остановить его. «Ты должен ему ответить, Джо, так не годится!» Пулитцер не слушал. Однако не прошло 5 минут, как он снова появился в вестибюле. Еще задыхаясь от бега, он громко назвал Августина вором. И когда подрядчик кинулся на него, он выхватил пистолет и выстрелил.
В зале суда стоял невообразимый шум. Люди серьезные требовали вывести Пулитцера из рядов законодателей. Люди страстные квалифицировали его выстрел как самозащиту, тем более, что он только слегка ранил противника в ногу. Симпатизирующий Пулитцеру судья наложил на него штраф в $12 за нарушение общественного спокойствия.
Пулитцер старался загладить инцидент, но было ясно, что в большую политику ему хода нет. И он стал мечтать о покупке газеты.
В 19 веке политика и журналистика были двумя сторонами одной медали. Газеты были рупорами политиков. Пулитцер надеялся, что журналистика принесет ему достаточно влияния, чтобы способствовать необходимым переменам в обществе. Однако вскоре он увидел, что журналистика сама по себе сила, которая может формировать общественное мнение. Он понял ее важность в демократическом обществе.
В январе 1878 года Пулитцер был на свадьбе друга в компании 25-летней Кэтрин Дэвис, одной из самых прелестных девушек Юга, дочерью конгрессмена и родственницей бывшего президента Конфедерации. Завидная партия. Но Пулитцер тут же на свадьбе без памяти влюбился в вирджинскую аристократку и суфражистку Нэнни Танстелл.
«Моя дорогая, почему вы предпочитаете пламя абсолютной преданности янтарному мерцанию душевного родства? Я боюсь огня. Я горел и снаружи, и изнутри. Ваше письмо жестоко. Оно обвиняет меня в неумении любить».
Пулитцер был обаятелен. Его фигура была нескладной, лицо мефистофельским. Но голубые глаза и насмешливый рот, ум, сарказм, флёр победительности делали его мефистофельство невероятно привлекательным. Однако его напор претил свободной душе Нэнни Танстелл. Она дала ему отставку и Пулитцер вернулся к Кейт Дэвис.
Он был опасно честен с Кейт. «Жизнь со мной, — обещал он, — не будет прекрасной, но будет интересной». Пулитцер вообще не был способен любить безоглядно. Он даже детей любил лишь при условии, что они будут такими, какими он хочет их видеть.
Пулитцер дважды откладывал день свадьбы, поскольку мелькнула надежда на покупку газеты, продававшейся с аукциона. Обанкротившаяся газета «Сент-Луис Пост-Диспэч» стала его первой чрезвычайно дешевой покупкой. И на ней, наконец, проявился истинный талант Джозефа Пулитцера.
Пулитцер был Пикассо журналистики. Он сломал старый стиль. До него газеты издавались для образованных людей. Они были дороги, написаны сложным языком, и там печатались политические, финансовые и светские новости. Ничего интересного для простого человека. Пулитцер, а за ним и другие новаторы, изменили все это за несколько лет.
Пулитцер заметил и использовал волны социальных перемен, как серфер использует движение морской волны. В Америке фермеры переселялись в города. Горожане проводили в общественном транспорте часы. Газовое, а потом электрическое освещение позволило читать вечерами. Женщины присоединились к армии читателей. Телеграф сделал новость свежей.
Первым новшеством Пулитцера была идея вечерней газеты, которую люди читают по дороге с работы. Он сделал ее дешевой, благодаря новому содержанию, увеличившему тираж. Пулитцер начал помещать в газету вещи, интересные многим. Новости городской жизни, программы развлечений, репортажи с мест преступлений, рекламы распродаж, привлекавшие женщин. Это была революция.
Осуществив пробную революцию на газете в Сент-Луисе и заработав на ней деньги, Пулитцер вышел на большую арену. Он купил в долг убыточную нью-йоркскую газету World. Уже через несколько дней репортер, вернувшийся из командировки, не узнал газеты. «Это был циклон», — писал он. «Меня дважды чуть не сбили с ног посыльные. Не успел я сесть, как меня вызвали к новому боссу». И далее.
«Я вам объясню свои принципы, а вы решайте, готовы ли мне помогать», — сказал Пулитцер. И объяснил, публику завоевывают репортеры, и их оружие — детали. Мелких не существует. Стиль, простота и красочность. И самое важное, в газете каждый день должна появляться статья, про которую люди бы говорили друг другу. Вы видели, что сегодня напечатала World?
Пулитцер посылал репортеров за драматическими новостями во все уголки Америки, в Европу, в Африку, в Россию, например, когда умер Толстой. Его репортеры первыми начали брать интервью на улицах, и газета читалась как волнующая драма. Пулитцер говорил журналистам: «Думайте, как Диккенс». Сотрудники газеты сразу почувствовали, что новый командир ведет их к победе. Скоро это почувствовал Нью-Йорк, а за ним вся Америка. У Пулитцеров родилось 7 детей. Одна девочка умерла в младенчестве, другая, Люсиль, подростком от тифа, к безысходному горю отца. Биограф пишет, что Пулитцер так любил Люсиль, потому что она во всем старалась ему угодить. Остальные дети были мишенями его постоянной критики. Жену Пулитцер ценил и старался угодить ей подарками и путешествиями. Но он редко и ненадолго одаривал ее своим обществом. И у Кейт начался роман с редактором газеты Артуром Брисбейном.
Она была ужасно одинока, особенно когда дети выросли. Они с мужем практически жили врозь. И роман был для нее чудесным утешением. Собрание ее писем к Артуру получило название «Dear John Letters». И когда я читал в них о ее сомнениях и ее чувстве вины, мне хотелось крикнуть: «Не сомневайся, хватай счастья, ты его заслужила».
Пулитцер не заметил ни романа, ни обстоятельств рождения младшего сына. Он был слишком занят борьбой с молодым конкурентом Уильямом Рэндольфом Хёрстом. На 16 лет моложе Пулитцера Хёрст всему учился у Метра, следя за преобразованиями в его газете, но использовал их в угоду уж самым низменным страстям черни. Пулитцер не одобрял приема Хёрста, но во время испано-американской войны 1898 года поддался им. Две газеты, World Pulitzer и Journal Хёрста, начали свою войну за читателя. Обе преувеличивали факты, искажали слова политиков, превращали незначительные инциденты в сенсационные. Их стиль стали называть безответственным журнализмом. А комикс про мальчишку в желтой кофте, который печатали обе газеты, дал им прозвище, вошедшее в мировой обиход как символ скверной журналистики – «желтая пресса».
Это обидное пятно на репутации Пулитцера. С другой стороны, чтобы смыть это пятно, Пулитцер сделал два своих главных свершения – создание школы журналистики в Колумбийском университете и учреждение литературной премии. Идея обучения журналистике долго казалась Пулитцеру нелепой. Он говорил, это все равно, что учиться быть женатым. Его влекла даже не идея обучения, а идея придания достоинства профессии журналиста. А с премией он оказался просто провидцем. Теперь его только и помнят благодаря Пулитцеровской премии.
Последние 20 лет жизни Пулитцер был слепым. У него было отслоение сетчатки. Тьма сделала его отшельником. Он переселился на яхту, он окружил себя нанятыми людьми. Даже поняв, что умирает, он никого к себе не позвал. Его секретарь дал телеграмму Кейт, и она вбежала в каюту мужа через несколько минут после того, как у него остановилось сердце. Прошел почти век после смерти Пулитцера, он умер в 1911 году. Какое его наследие остается важным и сейчас?
Две вещи. Первая, конечно, премия, особенно за журналистику. Репортеры, разоблачая сильных мира сего, наживают себе врагов. Национальная премия является для них защитой. И второе, особенность журналистского стиля Пулитцера. В каждой статье, репортаже, очерке должна быть история. Не только факты, социальный фон, статистика, но драма.
Рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В завершении рассказ Людмилы Алексеевой о встрече российских и американских правозащитников в Московском Сахаровском центре.
Прошлым летом была создана президентская комиссия Соединенных Штатов Америки и России, которая задумалась как гражданская, но возглавили ее чиновники. С американской стороны советник президента Обамы Майкл Макфол, с российской заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Это сразу придало деятельности комиссии чиновничий отпечаток. Но все-таки, когда в конце мая эта комиссия посетила Россию, то в ее составе приехало несколько американских правозащитников. Они встретились в Сахаровском центре с нашими правозащитниками. Об этой встрече расскажет вам один из ее участников, Андрей Бабушкин.
Не так давно была создана совместная президентская комиссия США-Россия для обсуждения проблем, которые являются, с одной стороны, актуальными для обоих стран, с другой стороны, как бы влияют на общественное мнение и на восприятие стран друг друга.
Какие проблемы решала эта комиссия в этот приезд?
Проблема тюремного ведомства, тюремной реформы и проблема миграции в обоих странах. Российские правозащитники музея Сахарова встречались с частью американской делегации, с людьми, которые как входят в официальный состав комиссии Суркова Макфола, так и с правозащитниками, которые приехали вместе с этой комиссией и как бы представляют из себя общественную часть этой делегации.
Много ли американских общественников приезжало?
Видели четверых, по крайней мере, общественников. Это представители Института Веры, это представители Американской Лиги Гражданских Свобод и выступал представитель еще одной организации. Human Rights Watch. Что мне вообще показалось интересным? Три момента. Первое. Я с удивлением обнаружил, что в Америке отсутствует цельная и эффективная система общественного контроля за тюремной системой. И я очень рад, что у нас в стране все-таки мы пытаемся такую систему создать. Правда, пока что не очень успешно. В частности, американцы говорили, что у нас никто не имеет права без предварительного уведомления тюрьмы посещать. Тоже меня это поразило, потому что у нас, по крайней мере, хотя бы такое право имеет уполномоченный и прокурор. Но другое дело, что прокурорские посещения, они обычно, это как мертвому припарка. Обычно прокурор глядит на нарушение, ничего не замечает. Уполномоченный, увы, к сожалению, всего один в России. Вот в Америке, к сожалению, вот такого ведомства нету. Второе, мне поразили некоторые общие проблемы. И в России, и в Америке очень остро стоит проблема избыточного численности тюремного населения. И в России, и в Америке суды не экономят уголовную репрессию и дают наказание, как говорится, по самое не могу, что приведет к увеличению численности тюремного населения. И в Америке, и в России существует проблема избыточного количества в тюрьмах представителей национальных меньшинств. Но вот чего, по-видимому, в американских тюрьмах в таких масштабах нету, это, конечно, насилие, как есть у нас. То есть там тоже есть такие тюрьмы, направленные на то, чтобы сломать человека, но все-таки они не в таких масштабах функционируют.
Так что были общие темы для разговора.
Очень заинтересовал их американский опыт, когда бюро, федеральное тюремное бюро, а в федеральных тюрьмах находится около 200 тысяч заключенных из 2 300 000, ну, немножко меньше 10%, когда они не просто там отбрыкиваются от общественников надоедливых, что к ним приходят, когда они сами направляют обращение в общественные организации, давайте нам ваших волонтеров, чтобы они посещали тюрьмы, чтобы они работали с заключенными. Мне представляется такая практика, она очень интересная, очень важная, ну и тоже очень хочется надеяться, что наши федеральные служба исполнения наказания тоже будет тормошить общественные организации. Давайте нам людей, чтобы они работали с нашими заключенными.
Что вам показалось интересным из наших выступлений?
Все наши выступления были очень интересными. Произвело на меня сильное впечатление, конечно, выступление Валентина Михайловича Гефтера, хотя не во всем я вот с этим выступлением согласен.
А именно?
Ну, Валентин Михайлович говорил о том, что идет реформа уголовного правосудия в целом. Он сказал, что мы переходим обратно к понятию уголовного проступка, да, ну, нечто среднее между административным правонарушением, уголовным преступлением, но мы, к сожалению, не переходим к понятию уголовного проступка. Этого нет в концепции реформы. Вот, очень интересно было выступление Валерия Сергеева. Центр содействия реформе уголовного правосудия. Одна из старейших организаций, занимающихся тюремной проблематикой, которую создал и бессменно возглавляет Валерий Федорович Абрамкин. И он правильно сказал, что у нас, да, действительно, постпенитенциарный рецидив 30-35%, что хотя и не происходит исправление большинства осужденных, но происходит снижение их общественной опасности. Он очень верно сказал, что среди вопросов, которые американцы могут на встрече задать россиянам, а почему вы, дорогие наши, не приняли закон о социальной реабилитации осужденных, освобожденных при их выходе на свободу. Но Валерий Сергеевич выдвинул целый ряд идей, которые, мне кажется, утопичными. Ну, например, что нынешнюю систему надо разрушить, надо набрать новых сотрудников из гражданских вузов, гражданских лиц. Я прекрасно понимаю, что если в тюремную систему придет человек, не готовый, не имеющий иммунитета тем стрессом, с которым будет сталкиваться, уровень насилия, к сожалению, не уменьшится, а увеличится. Неподготовленный человек с доброй улыбкой на губах – это самый опасный вообще преступник, когда он становится должностным лицом. Почему? Потому что он не сможет себе побороть то возмущение, то отвращение, которое, ну, человек получает, когда читает приговор. Сегодня тюремщик говорит, да, мне не важно, кто он маньяк, или он взят на судебной ошибке, но для меня он человек, и я обязан ему обеспечить минимальные условия. Это идеология сегодня большей части тюремщиков. Конечно, там есть отморозки, не без этого, но их не большинство. Вот, к сожалению, простой парнишка, пришедший из Москвы или из российской глубинки работать в тюрьму, не имеющий иммунитета к этим стрессовым ситуациям, он наломает столько дров, что в конце концов сам в тюрьме окажется. Ну, вот странно, что Валера Сергеев эти вещи не замечает.
Какие еще выступления вы бы отметили?
Очень понравилось мне выступление, конечно, Валерия Васильевича Борщева, где он говорил по проблему общественного контроля. Сейчас причем подчеркнул, что и в Америке есть проблема с доступа законодателей к информации о деятельности тюремной системы. Когда они посещали американский сенат, сенатор ему сказал, что да, мы им говорим, мы дадим вам деньги, но для этого вы должны, конечно, нам предоставить информацию о том, что у вас там происходит. И сенаторам приходится воевать за получение такой информации. информации. Представители американской стороны обращали на это внимание, в частности, говорил об этом Дэвид Фази, представитель Американской ассоциации гражданских свобод, о том, почему так много заключенных. Это бизнес. Это бизнес для политиков, которые потакают самым черным устремлением своих избирателей. Это бизнес для фирм, которые тюрьмы строят. Это бизнес для тех, кто приходит работать, создаются рабочие места. Очень негативно он охарактеризовал частные тюрьмы. То есть мы с вами видим, что на самом деле...
В мире счастья нет, у нас проблемы, у них тоже проблемы.
Да, и проблемы очень близкие на самом деле, как мне кажется. И очень правильно подчеркнули американцы, что можно сделать эффективную тюремную систему, можно снизить количество употребляемых наркотиков, можно уменьшить уровень насилия, более глубоким сделать общественный контроль. Но для этого надо снизить численность тюремного населения. Та гигантская махина, которая сегодня есть, очень тяжело на нее по-человечески влиять и какой-то человеческий импульс ей привносить. Ну и в Америке есть еще одна проблема, которую мы, ну, не знаю, к счастью, к несчастью мы ее не имеем. Потому что некоторые говорят, что нет, давайте сделаем так, чтобы тюрьмы были на финансировании субъектов федерации, пускай субъекты федерации определяют правила работы тюрем. В Америке существует федеральная система тюрем, 50 систем штатов, есть свои тюрьмы у некоторых городов, есть свои тюрьмы у резерваций и так далее. То есть мы видим более 100 различных тюремных систем, которые практически действуют по совершенно различным законам, правилам, имеют совершенно различные механизмы функционирования. В этом, конечно, есть плюс, потому что если я из одного штата живу в одном штате, езжу на работу в другом штате, мне легко сравнивать. То есть некая такая здоровая конкуренция, но я боюсь, что минусов все-таки в такой системе больше, чем плюсов.
Чем единообразный.
Да, единообразный. Не всюду нужно единообразие. Понятно, что, например, если какой-то штат говорит, что, знаете, а вот мы хотим плюс тому образованию, что дается заключенным там техническому, дать им еще гуманитарное образование на доброе здоровье. То есть, когда что-то дается в дополнении к минимальным стандартам, это очень здорово. Но когда сами стандарты различны, это, конечно, создает довольно-таки большие сложности.
Полезно и интересно обменяться информацией и опытом правозащитникам из разных стран. Жаль, это не часто получается.
Людмила Алексеева рассказала о встрече российских и американских правозащитников в Сахаровском центре Москвы. Радио «Свобода». Время и мир. Аналитический журнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева, редактор и ведущий Кирилл Коблин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли улучшение российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси? Об этом говорим журналистам Олегом Панфиловым и политологом Сосо Цискаришвили.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принял отставку генерала Стэнли МакКристалла с должности командующего.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон распорядилась внести Доку Умарова в список.
Я благодарю генерала МакКристалла за его службу. Но...
Я знаю, что правительство Кевина Рада не всегда делало то, что...
При выгрузке из автомобиля произошло...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».